кусок, которым можно подавиться. Борьба за власть в группировках ведется постоянно. Даже сильный и умный лидер, заботящийся о братве и укрепляющий ее финансовое положение, не застрахован от завистливого дурака, только и ждущего ошибки босса. А уход вожака со сцены, гибель, тяжелое ранение, задержание милиции или просто вынужденный отъезд за границу неизменно приводит к череде разборок внутри клана. И порой вчерашние приятели, страховавшие друг друга с риском для жизни, начинают взаимоуничтожение, словно давние лютые враги. Типичный пример — война на юго-западе столицы в Орехове. Местная группировка объединила неплохих спортсменов, имевших разряды, а то и титулы в престижных соревнованиях борцов, боксеров, гандболистов. Возглавлял группу, получившую в оперативных разработках название «Солнцевская бригада», малоизвестный в то время Сильвестр. Солнцевские добывали на хлеб с маслом довольно примитивным и малодоходным по нынешним временам делом, игрой в наперстки. Судимых среди них почти не было, исключая второго лидера Михайлова по кличке Михась. Ездили они на потрепанном «Москвиче 412», с почтением здоровались с участковыми и не носили демонстративно на шеях золотые цепи с палец толщиной. Шел 1989 год. Разгром группировки большого труда для оперативных служб не представлял. Изнывающий от нереализуемой мощи КГБ СССР сравнительно низкий еще уровень бытовой преступности, жесткий контроль за соблюдением паспортного режима и систематический надзор над административными органами всесильного ЦК. Скоро уголовный розыск задержал Сильвестра, его правую руку Михася и других авторитетов. Довольно крепкая солнцевско-ореховская бригада удар выдержала, но временное отсутствие яркого лидера сказалось на внутренней дисциплине. Группировка разделилась сначала на ореховскую и солнцевскую, а затем стала дробиться дальше. Вчерашние приятели, решив, что они сами с головой, начали сколачивать собственные бригады. Каждый хотел быть личностью. Борцы-вольники Беззубкин и Тараскин, пятиборец Абрамов, которого называли диспетчер, имевший титул чемпиона боксер Калистратов, не менее яркие и колоритные фигуры Леша Нанаец, Валера Мерин, Курбат, Леня Узбек, Антон, Эдик Холодильник, Володя Людоед, Дима Шарапов. Менялась экономическая ситуация в стране. Росли доходы предпринимателей новой волны и делавших им крышу членов группировок. Интересы друзей не всегда совпадали, а противоречия выражались порой с суммами с очень большим числом нулей. Так появились жертвы. Бывший борец Александр Беззубкин, выделявшийся и претендовавший на роль лидера, погиб первым. Утром он сел в новенькие «Жигули», повернул ключ в замке зажигания и, говорят, его голову нашли метрах в 100 от взорвавшейся машины. Кстати, это был едва ли не первый случай уголовно-террористического акта в Москве. А позже начался обвал выстрелов и смертей. В октябре 1992 года за железнодорожной насыпью вблизи Нижнего Царицынского пруда прохожие наткнулись на трупы четверых молодых людей, расстрелянных из автоматического оружия. Все они имели отношение к Ореховской группировке. Затеяв стрельбу, по версии сотрудников МУРа, Ореховский авторитет — диспетчер. Но и он прожил недолго. В феврале 1993 года диспетчер, пожарник и Черноухов сидели в служебном помещении кафе у метро «Каширская», когда в дверь ворвался хорошо известный им Шарапов с автоматом Калашникова в руках. Стоявший неподалеку официант оказался сообразительным и подвижным. Рухнул ничком за плиту и спас себе жизнь. В следующее мгновение Шарапов спустил курок. Диспетчер принял большую часть рожка и скончался на месте. Черноухов тоже. Пожарник умер по пути в больницу на тележке реанимобиля. Но и Шарапов, естественно, не был заговоренным. Его пуля нашла позже, по стечению обстоятельств, недалеко от станции метро «Каширская» в Нагатино. Стреляли из винтовки СВТ, как выяснилось позже, доставленной из Молдавии. К тому моменту уже погибли Тараскин, застрелен в Бутове на разборке, убит Валера Людоед. 5 смертельных огнестрельных ранений в грудь получил ореховский авторитет Валера Мерин, застрелен на стрелке Эдик Холодильник. Они, не раздумывая, расправлялись друг с другом, обид не спускали, долгов не прощали, словно соревновались, кто из них круче. В мае 1993 года Калистрат и его приятель Шишкин приехали в Нагатино забирать отремонтированную машину. Слесарь Бакланов из бригады Лени Узбека ответил что-то Калистрату без должного уважения. Оскорбленный вытащил нож и ударил обидчика в грудь. Бакланов умер через час, истек кровью на операционном столе. А спустя 3 месяца, в августе, Узбек предпринял ответный ход. Трупы Калистрата и Шишкина, по выстрелу в грудь и за ухо, милиция нашла в текстильщиках у ресторана «Берег». Но и Узбек не избежал той же участи. В октябре, когда он утром уезжал на «Форде» от подруги, в него выпустили всю обойму из автомата Калашникова. Узбека хоронили в том же похоронном бюро «Ритуал», что и банкира Николая Лихачева. Стоимость услуг даже по нижнему пределу приближалась к 40 тысячам долларов. Вокруг очередной могилы парня из некогда дружной ореховской команды стояли пока еще друзья. Но, наверное, каждый из них хоть раз в течение многочасовой похоронной церемонии подумал: «А вдруг я следующий?» В 1994 году солнцевская братва понесла потерю, от которой оправиться невозможно. В сентябре взрывом бомбы, установленной под водительское кресло Мерседеса 600, был убит патриарх Ореховской бригады Сергей Тимофеев Сильвестр. Через месяц на лестничной площадке дома по улице Борисовские пруды был застрелен подельник Сильвестра по делу о вымогательстве Игорь Пунтус. Киллеры действовали 2 пистолетами, Макарова и ТТ. 7 раз спускали курки. В это же время рядом с собственной квартирой был найден мертвым одним из перспективных бойцов, Горпищенко, кличка Гарп. Киллер сделал единственный выстрел в голову из ПМ. А в конце года, во время драки в казино, где он проиграл 39 тысяч долларов, был убит охранниками Сережа Хохол. В феврале прошлого года случилась самая громкая после гибели Сильвестра разборка в Ореховской группировке. На 49-м километре Ярославского шоссе в автомобиле Hyundai были обнаружены тела Петра Пятина и Игоря Максимова. Последний известен в уголовных кругах как Макс и считался правой рукой Тимофеева. Он претендовал на роль вожака и не скрывал этого. Пятин тоже был не последним человеком, дружил с Сильвестром и выполнял его конфиденциальные поручения. Они даже проживали в одном доме на Шипиловской улице. В карманах погибших лежали нетронутыми 5 миллионов рублей и почти 4 тысячи долларов. Это обстоятельство, а также контрольные выстрелы в голову каждой из жертв, исключает спонтанность преступлений. Убийство было хорошо спланировано, и киллеры неплохо знали потерпевших, так как следов борьбы не замечено. Последняя потеря Ореховских — брат узбека, 19-летний Александр Клещенко. Тело молодого человека с множеством огнестрельных ранений обнаружили рядом с его джипом «Opel Monterey». Кстати, Клещенко занимал должность охранника внешнеэкономической ассоциации «Меркурий» и принадлежал к новому поколению группировки. Жертва имела при себе пистолет Макарова, но воспользоваться им так и не успела. Сегодня Ореховская бригада переживает сложный момент. Однако солнцевская группировка, куда она входит благодаря общности территориальных и экономических интересов, остается самым мощным мафиозным кланом столицы. Ее бессменным вождем является Сергей Михайлов, кличка Михась. Он начал восхождение, работая в гостинице «Севастополь». Затем сколотил команду и на дрожжах рыночных преобразований создал значительный стартовый капитал. Уже в начале 90-х Михась владел солидными счетами в западных банках, разъезжал по Европе как по родному Солнцеву, имел друзей среди правительственных чиновников, артистической богемы и милицейских генералов. О его благосостоянии можно судить по такому факту. В конце 1993 года вместе с активными членами бригады Михась задерживался оперативниками по подозрению в причастности к убийству директора казино «Валерий» Власова. В ходе обыска на его квартире сыщики нашли охотничье ружье, 2 помповых «Ремингтона», боеприпасы и подслушивающие устройства. Разрешения на оружие были оформлены с нарушением. Отсутствовала подпись начальника разрешительной системы. Но уголовного дела возбуждать не пришлось. В нужный момент сверху позвонили, и проблема исчезла сама собой. Оружие владельцу возвратили. Но не это самое интересное. Во время осмотра антресолей из пыльного угла извлекли потертый дипломат. Сыщик повертел чемоданчик в руках, потрогал замки, заперто. Михась равнодушно наблюдал за происходящим. «Ваш?» — спросил сыщик. «Конечно, мой. Откуда чужому в углу антресолей взяться?» — насмешливо ответил хозяин. Принесли отвертку, подцепили крышку, открыли. В дипломате в аккуратных пачках лежали 40 тысяч долларов. Безмолвие нарушил спокойный, но несколько удивленный голос Михась. «Ну надо же! А я про них и забыл!» Состав солнцевской группировки по учетам оперативных служб входит около 250 членов. Из них примерно 150 активно действующих. Зона влияния не ограничивается территорией Западного округа. Солнцевские имеют интересы во всех районах Москвы и некоторых районах Подмосковья. Группировка контролирует коммерческие банки, ряд совместных предприятий, несколько игорных домов, автосервис, рестораны, оптовый рынок в Лужниках и другие доходные точки. Из мест отдыха, где любят коротать время солнцевские, можно отметить ресторан «Бомбей», казино «Максим», гостиницы «Салют», бары «Ритм» и «Регата» на Горке. Вожаками группировки с момента ее основания остаются братья Аверины и Люстранов. Арбитром, духовным наставником и консультантом является вор в законе Джамал Хачидзе, причисляемый к высшему эшелону уголовного мира России. В авторитете Шаповал, Булеля, Мопс, Горбач, Квакин, Дурень, Надир. К числу лидеров принадлежит там, пользующийся влиянием и обладающий большими связями в криминальной среде. Солнцевская развивает контакты с другими регионами. После посещения ими Мурманска и Архангельска в этих городах было открыто несколько казино с их уставным фондом. В Москве тесный контакт налажен с представителями Кемеровской и Кунцевской группировок, Таганскими и Люберецкими бригадами, Подольской, Одинцовской и Видновской группировками. Многие лидеры имеют двойное гражданство, предпочитая вкладывать деньги в недвижимость за границей, в Австрии, Греции, Испании и на Кипре. Из справки меморандума. Особенностью солнцевской группировки можно считать тесные контакты с местными правоохранительными органами. В организации и ведении разведывательной деятельности прослеживается профессионализм. Характерно, что на территории солнцевских расположены корпуса Академии МБ. Особое внимание служба безопасности группировки уделяет сбору компромата на руководство местных правовых структур, видео, фото, аудиоматериалы. На вооружении имеется стрелковое армейское оружие, гранаты. Практически все заказные убийства, совершенные на контролируемых территориях, отличаются профессионализмом в организации и исполнении. Автомобили, как правило, оформляются на граждан, не имеющих никакого отношения к криминальному бизнесу. И завершающее дополнение к портрету группировки. Мальчишки, отбывающие наказание в подмосковной Икшанской колонии для несовершеннолетних, признаются, что гораздо легче тем ребятам, кто совершил преступление на территории Солнцева. Им и на зоне особый почет и уважение. Примерно по такому же принципу формировались другие столичные группировки. Большинство их организаторов выдвинулись еще в конце 80-х, и если до сих пор не погибли в кровавых гангстерских сражениях, предпочитают жить за границей, перенося центр тяжести интересов в экономический бизнес. Люберецкая группировка, считавшаяся не так давно одной из ведущих в московском регионе, сейчас перестала существовать как единое целое. 150 активных членов клана разделились на 10 обособленных формирований. Самые влиятельные базируются в Люберцах, Лыткарине, Малаховке, Дзержинском. Люберецкие тесно взаимодействуют с соседями Измайловской, Балашихинской, Таганской бригадами. Лидеры всегда поддерживают контакт с Сатарией Квантеришвили. После распада единой люберецкой группировки отдельные боевики пошли в наемники, в том числе к чеченцам, хотя раньше имели с ними столкновения за сферы влияния в Южном порту и других районах. Все авторитеты вышли из первой команды «Качков», появившейся в Люберцах еще в 1981 году. Многие имели проблемы с законом, побывали в местах лишения свободы и придерживаются воровских традиций. Местный вор Равиль Мухаммедшин, кличка Муха, пользуется влиянием не только в Люберцах, но и в Жуковском, Коломне, Воскресенске. К числу лидеров относятся Вадик Ворона, Лазарев, Зубр, Негодяй. Особым уважением братвы пользуется авторитет Бобылев, клички Папа или Рауль, выступавший крестником многих нынешних крутых люберов. Любимые места сбора — местный стадион «Торпедо», карьеры в районе железнодорожной станции «Люберцы», казино «Виктор». Единого общака в группировке нет. У каждого бригадира по нескольку автомобилей иностранного производства. Международные связи, Соединенные Штаты Америки, Германия, Израиль, Венгрия, где активно скупается недвижимость и земли. Подольская группировка насчитывает около 500 членов и считается самой крупной в столичном регионе. В ней более 20 авторитетов. Причем состав остается стабильным с середины 80-х годов. Сферы влияния — Подольский, Чеховский, Серпуховский районы. Бессменный лидер Сергей Лалакин, Лучок, проживающий в Подольске с рождения. Ему 40 лет, он не имеет судимости, и все попытки правоохранительных органов поймать его на чем-либо оканчиваются крахом. Лучок, сколотив солидный капитал, давно превратился в коммерсанта, хотя на равных говорит со многими ворами в законе. Оперативники считают его мозговым центром группировки, подозревают в организации рэкета, мошенничества и финансовых аферах. Но доказательства, уличающие Подольского крестного отца в противоправных деяниях, пока остаются за рамками официальных документов. Даже конкретного куратора из воров у подольской группировки нет, что добавляет веса ее лидеру. Лишь изредка в район заглядывают Шурик Захар и Олег Шишканов. Подольские начинали с рэкета, автокитков и наперстков. После появления коммерческих банков и с началом приватизации к их деятельности добавились похищения людей, разбои и убийства. По оперативной информации, боевики неоднократно выезжали в Соединенные Штаты Америки для совершения наемных убийств, получая по 10 тысяч долларов за заказ. У подольчан самый крупный в московском регионе общак. Это одна из богатейших группировок. В их распоряжении современное вооружение, прекрасные автомобили, оснащенные радиотелефонами. Любимое место встреч — ресторан «Рус-отель» на Можайском шоссе. Лидеры неоднократно выезжали за границу, налаживая связи с представителями организованной преступности в Соединенных Штатах Америки и Европе, в частности в Бельгии, поддерживали контакт с покойным Отарией Квантеришвили и японцем. Подольские интересы прослеживаются в деятельности многих банковских и коммерческих структур. Их доля есть в техцентре на Варшавском шоссе и в Чехове. Представители группировки активно занимаются торговлей нефтепродуктами, редкоземельными металлами и другим стратегическим сырьем. Причем их влияние в легальном бизнесе постоянно увеличивается. Чтобы картина не получилась идиллической, приведу список погибших в ходе длительных разборок из-за раздела сфер влияния между двумя бригадами. Убитый авторитет Губкин, Федяев, Хромов, Мельков, Романов. Их тела были сожжены в автомобиле, у которого от жары оплавилась и провалилась крыша. Андрей Весоболев, В Москве застрелены Звездин, Волков, Васильев, Подольский, Ребров, Астахов, в Красноярске местные авторитеты Шитов и Менягов. Спор из-за техцентра автомобилей «Варшавский» привел к кровавой разборке с ингушской группировкой. Результат: Аушев, Годоборшев, да Киеве братья Муцольговы погибли под шквальным огнем в «Мерседесе», а шестой пострадавший в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. Кстати, подольские люберцы постоянно в списке лидеров по числу умышленных убийств. Старейшей в Москве считается Измайловско-Гальяновская группировка. В ее состав входит около 200 человек, а сфера влияния распространяется на Измайлова, Гальянова, Перова, часть Сокольников, поселки Акулово, Кожухово, Руднево, Восточный, Косино, Ухтомский. Из справки меморандума. В составе ОПГ, организованной преступной группировки, в основном ранее судимые. Все бригады выросли из молодежных банд, которые в начале 80-х годов вели постоянные войны за территорию с люберами. Сейчас измайловские поддерживают с ними партнерские отношения, так же, как с балашихинскими. Группировка никогда не была в чем-либо подчинении. Это связано с особенностями территориального расположения. Старый район Москвы, где практически нет лимитчиков. Бригада до сих пор остается одной из самых сплоченных в городе. Измайловские имели серьезные стычки с чеченцами. Они не особенно считаются с воровскими традициями и старается придерживаться самостоятельной линии в спорных вопросах. В группировке единственный лидер Олег Иванов, а также несколько авторитетов: Антон Малевский, Виталий Буслаев, Буслай, Сергей Трофимов, Трофим и другие. В измайловскую ОПГ структурно входит перовская группировка, лидером которой является Анатолий Роксман, Толя Ждановский. Сфера влияния — вещевой рынок в Измайлове, вернисаж, автовокзал Щелковский, часть аэропорта Быково, торговля в начале Ленинского проспекта, часть гостиничного комплекса Измайлова, Перово, Выхино, Зеленодольск и часть торговли у метро «Юго-Западное». Отмечается тесное сотрудничество с солнцевскими, таганскими и даже ротация кадров. Не для обмена опытом, а на почве личных обид. Под контролем воров в законе находится мощная и мобильная долгопруднинская группировка. В основном в нее входят ранее судимые жители Долгопрудного, Лобни, Коптева, а также жители Красноярска и Архангельска. Преступная специализация — рэкет, разбои, заказные убийства. Прослеживается четкая внутренняя структура и распределение ролей. Имеется разведка и контрразведка, связи в правоохранительных органах. В свое время члены Долгопрудненской команды, шел 1991 год, Семин и Будкин прогремели на всю Москву, устроив перестрелку в кооперативном кафе «Виктория», во время которой несколько человек получили ранения, в том числе туристы из Соединенных Штатов Америки. В федеральном розыске находятся и другие члены ОПГ, подозреваемые в различных преступлениях. Главный источник доходов — торговля и рестораны в аэропортах Шереметьево, а также частный извоз, наркотики, проституция и спиртные напитки. Долгопрудненцы курируют художественные промыслы в Сергиевом Посаде. Сотрудничают с братвой из Ивантеевки, Пушкина и Калининграда. По данным оперативных источников, группировка имеет свои магазины в Австрии, Гонконге, Германии и Польше. Долгопрудненцы опекаются ворами старой формации с Авоськой, Ростиком и Пашей Цирулем, арестован по подозрению в торговле наркотиками. Потускнела слава некогда влиятельной балашихинской группировки, что связано с гибелью ее лидера Сергея Фролова, убийством вора в законе султана и сложным положением другого ее куратора, законника Захара. Он находится под постоянным прессом правоохранительных структур и конфликтует с представителями кавказского криминалитета. Сейчас наметилось некоторое изменение ситуации. В Балашихе появился молодой, но уже очень влиятельный вор-сибиряк, который, вероятно, попытается объединить разрозненных бойцов и вернуть былые позиции. Специализация группировки тесно связана с экономикой, что также объясняется приоритетами бывшего лидера Сергея Фролова. Балашихинцы контролируют автобизнес, торговлю, имеют интересы в Москве, на бывшей ВДНХ, кроме того, занимаются традиционными делами, рэкетом, наркотиками, торговлей оружием, разбоями и грабежами. Примерно три десятка самостоятельных бригад конфликтуют между собой из-за раздела территории, что дополнительно ослабляет группировку. Имеются коррумпированные связи в местной администрации и правоохранительных органах. В такой же ситуации пушкинское мафиозное формирование. Крестный отец Акоп Юзбашев едва избежал ареста и долгое время был в бегах. Сейчас, по слухам, он вернулся. Но должно пройти немало времени, прежде чем авторитет станет прежним папой Акопом. Другие лидеры, которые могли бы объединить вокруг себя силы, убиты или ушли в тень. Застрелен конкурентами Паша Роднов, кличка Родной, курировавший доставку героина из Таиланда. Убит неизвестным один из братьев Соколовых. Для пушкинской ОПГ характерно, что неугодные конкуренты убираются итальянским способом. Из автомата расстреляны лидеры Дмитрий Рябчук, Незнайка и Глумов, а еще раньше авторитеты Васильев, Савельичев, Воронсков, Недовой. Таганская группировка практически единственная из московских, которая действует в центральной части города. Она достаточно велика, более 100 бойцов. Сформировалась в конце 80-х. Тогда же активно включилась в раздел московского пирога и отвоевала для себя неплохие возможности. Таганский имеет интересы в Южном порту, опекает автосалон в Кунцеве, частично Курский, Павелецкий, Киевский вокзалы, Домодедово и некоторые подразделения государственных банковских структур. В их сферу входят игровые автоматы в Видном и около метро Щербаковская, автосервис на Авиамоторной, магазины на Новом Арбате и на Волгоградском проспекте. ОПГ контролирует китайских челночников, торгующих на Ярославском вокзале и в Шереметьево-1. Кроме того, коньком группировки являются кражи из квартир граждан, имеющих валютные счета. Первоначальный капитал был накоплен на угонах автомашин и торговле наркотиками. Авторитет значительно вырос, когда таганцы отбили кафе «Радуга» у самого Сильвестра. В числе лидеров группировки «Губа», «Третяк», «Чек», «Бес», «Челюсть», хотя подобные табели о рангах достаточно условны. В любой момент выстрел киллера поставит точку в биографии авторитета и выдвинет на первый план вчерашнего рядового бойца. ОПГ контактирует с бригадами из Балашихи, Подольска, Люберец и Ногинска. Этому способствует и высокий рейтинг куратора Таганских, вора в законе славянской ориентации Расписного. В последние годы в Москве появилось сразу несколько крупных криминальных сообществ, которые объединялись по этническому признаку. О чеченской общине и ее метаморфозах читатель уже знает. Но чеченцы не единственные, кто сумел отнять хороший кусок у считающих себя хозяевами московских группировок. По свидетельству заместителя начальника пресс-службы ГУВД Москвы Владимира Зубкова, на долю гостей приходится треть от общего числа совершаемых в столице преступлений. Выходцы из Кавказа придерживаются своих традиций, опекают вновь прибывающих земляков материально, не оставляют в беде в случае задержания милиции. Клановость позволяет им объединяться в случае опасности, быстро маневрировать силами. Существует 7 этнических общин — грузинская, армянская, азербайджанская, чеченская, дагестанская, ингушская и осетинская, общая численность боевиков которых превышает 2000 человек. За прошлый год ими совершено свыше 3000 преступлений. Учитываются, конечно, только раскрытые, что почти на треть превышает аналогичный показатель 1994 года. На слуху сегодня выходцы из Азербайджана. Они создали 32 группировки и являются абсолютными лидерами, контролируют рынки, торговлю овощами, кафе, рестораны и бары в различных округах города, гостиницы и магазины. Все бригады торгуют наркотиками. Здесь азербайджанцы уже много лет остаются монополистами. Небольшая команда, примерно 40 человек, занимается угонами автомобилей, торговлей деталями и другими вопросами, связанными с автобизнесом. Менее многочисленно, но зато не уступает в активности грузинская ОПГ. В прошлом году гражданами этого суверенного государства совершено рекордное число преступлений. Контролирует земляков, постоянно живущие в столице на нелегальном положении, 50 грузинских воров в законе, тоже рекорд. В Москве примерно 16 воров-выходцев из Кутаиси, около 10 тбилисцев, 4 менгрелов и 16 законников, имеющих сухумские корни. Наиболее авторитетные Ониани, Хочидзе, Шакро Молодой, Робинзон, Муха, Хасан, Боря Сухумский. В среде воров из-за противоречий между Грузией, Абхазией и Южной Осетией происходят внутренние разборки. Интересы ОПГ разнообразны, включают весь спектр криминального и легального бизнеса, а также откровенный бандитизм. Так сотрудники Петровки, 38, разоблачили грузинскую группировку, занимавшуюся похищением богатых земляков с целью получения выкупа. Традиционные преступления гастролеров. Квартирные кражи, разбои, угоны автомобилей. ОПГ контролирует несколько рынков, кафе и ресторанов. Большинство имеет национальные названия, а также 7 коммерческих банков. Значительную самостоятельность приобрели дагестанские группировки. Раньше они действовали на подхвате у более сильных кавказских ОПГ. Сегодня дагестанцы приобретают недвижимость, создают банки, покупают рестораны, квартиры и гостиницы. Не забываются ими и привычные виды деятельности — рэкет, выбивание долгов, захват заложников, наркотики и контроль проституток. Некоторые дагестанские группировки получили название «Питерская», «Краснодарская», «Новгородская», «Иркутская». Прослеживается снижение доли чисто уголовных преступлений и увеличение правонарушений в сфере экономики. Смутные времена наступили для армянской ОПГ. Из 17 формирований примерно половина потеряла лидеров, воров в законе и авторитетов. Часть погибла от рук наемных убийц, другие убиты на разборках. Бунт переживает ингушская группировка. Ее представители преуспели в банковских операциях. И по оценкам оперативников, сегодня это самая богатая мафиозная структура в столице. Концентрации этнических формирований в центре России способствовала нестабильность политической обстановки в республиках Кавказа и Закавказье. Войны и экономическая разруха привели к высокой миграции населения. Следует учитывать устойчивые криминальные особенности поведения некоторых этнических образований, психологию и исторические традиции выходцев из горных республик. Но жесткая конкуренция в уголовной среде существует не только на Востоке. В столице, как легко заметить, гостям тоже не слишком рады. Братва относится к чужакам с вполне объяснимой неприязнью. Так же, как раньше, в далеком прошлом относилась к парням из соседнего двора, посягнувшим на их территорию. В городе регулярно происходят стычки, гремят выстрелы, не затухает гангстерская война. Судя по последним событиям, гибели авторитетов и лидеров кавказских общин, в битве за лакомый кусок вверх одерживают представители московских кланов. Но окончательная победа здесь вряд ли возможна. Согласие в доме хозяев — явление редкое. К тому же часть вожаков-славян не скрывает своих намерений и все чаще поглядывает на запад. Туда, где уже обосновались самые дальновидные и удачливые крестные отцы. На вакантные места претенденты найдутся. А конкурсы в таких ситуациях, как известно, заканчиваются не голосованием, а стрельбой и взрывами.